трагедия в Латвии. Десятки людей погибли при пожаре в интернате для инвалидов. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила инспекцию Сочи, города-претендента на проведение зимних игр 2014 года. Украинские власти возмущены высказываниями Юрия Лужкова по поводу статуса Крыма. В России отмечается День защитника Отечества. Принц Гарри идет на войну, как до него это делали и другие члены британской монаршей семьи. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем программу с рассказа о страшной трагедии, произошедшей минувшей ночью в Латвии. В результате пожара в пансионате для инвалидов в городе Алсунга погибли несколько десятков человек. Многие обитатели интерната считаются пропавшими без вести. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Во время пожара в расположенном в местечке Алсунге пансионате Рейги находилось 90 пациентов. В пожарно-спасательную службу сигнал о бедствии поступил около 2 часов ночи. Пожарные команды прибыли на место через 10 минут. Однако к этому времени двухэтажное деревянное здание пансионата постройки 1890 года уже было охвачено пламенем.
Тушим еще сейчас. Принят звонок был в 1 час 12 минут. Прибыли туда в 1 час 20 минут. Тушило 7 пожарных автоцистерн и 26 человек. Конечно, еще придется тушить, потому что сейчас идет самое трудное, это разборка здания. Но локализован пожар уже был около 5 часов, и сейчас происходит ликвидация пожаров, разбираем развалы эти все, да, и медленно идем вперед.
Свидетельствует командир Кулбикской пожарно-спасательной бригады Джинтер Паканс. По факту трагедии возбуждено уголовное дело и идет следствие. На месте происшествия побывал министр внутренних дел Ивар Годманис. Согласно основной версии, возгорание произошло из-за перегрузки электропроводки. Минувшей ночью столбик термометра в Алсугнеге опустился до минус 29 градусов, и многие обитатели пансионата для обогрева комнат пользовались личными калориферами. В итоге загорелся расположенный в коридоре распределительный электрощит. Огонь быстро перекрыл все выходы, и, по словам очевидцев, инвалиды кричали, пытаясь выбраться из охваченного огнем здания. В настоящий момент найдены тела 25 обитателей пансионата. 23 человека считаются пропавшими без вести, а 42 инвалида спасены благодаря усилиям работников пожарно-спасательной службы.
Пока фактически мы всех людей, которые в числе 45 отправили в других пансионатах, 5 пансионатах, которые находятся поблизости, 13 человек живет здесь на месте. Они в таком шоке, что, конечно, некоторые даже не соблюдают. Что такое случилось. Ситуация не очень-то хорошая, но мои работники делают все, что они могут сделать. Делают оперативно. Я могу сказать большое спасибо самоуправлению Алсунгской и также и средней школе, где они поместились все. Здесь была дана первая помощь, конечно, и теплая еда. Те, которые за ними приехали, они привезли с собой теплую одежду. И сейчас фактически можно говорить, что они находятся надежных руках.
Сообщила также побывавшая на месте трагедии министр благосостояния Дагния Стаке. Останки некоторых погибших сильно обгорели, и для их опознания из Риги в Алсунгу прибыла специальная бригада судебно-медицинской экспертизы. Как заявил глава правительства Айгар Калвитис, в связи с случившимся необходимо проверить соблюдение правил противопожарной безопасности во всех пансионатах Латвии. Во время внеочередного заседания Кабинета министров будет решаться вопрос об объявлении 25 февраля траурным днем. Свои соболезнования родственникам погибших выразила и президент Латвии. По словам Вайры Вики Фрейберги, минувшая ночь была ночью несчастий и трагедии для всей страны. Как отметила президент, холодные зимние дни в Латвии ежегодно приходится бороться с пожарами, возникающими из-за того, что, греясь сами и обогревая свое жилье, люди перекаляют печи и неправильно эксплуатируют отопительные приборы. «И я от всего сердца, — сказала президент, — призываю людей быть чрезвычайно осторожными во всех действиях с огнем и отопительными приборами». Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила сегодня инспекцию Сочи, одного из трех городов-претендентов на проведение Олимпийских игр, зимних Олимпийских игр 2014 года. Сейчас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. Геннадий, здравствуйте. Скажите, делали ли представители МОК какие-то заявления после инспекции? Если да, то можно ли по ним судить о шансах Сочи принять Олимпиаду?
Добрый вечер, Андрей. Господин Чихару Игая, вице-президент Международного олимпийского комитета, он же председатель оценочной комиссии, в самом начале пресс-конференции, которая состоялась сегодня, заявил, что международные эксперты не вправе делать никаких предположений о том, где может состояться зимняя Олимпиада 2014 года. Наша задача, подчеркнул Чихару Игая, не сравнивать города, а найти и выявить сильные и слабые стороны заявки претендентов. Напомню, что на право проведения зимних игр, Олимпийских игр 2014 года претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский город Пьенчанг и Сочи. Так вот, что касается слабых мест сочинской заявки, то международные эксперты отметили два обстоятельства. Первое – это временной фактор. До 2014 года остается всего 7 лет, а в Сочи еще не построено ни одного спортивного объекта. Времени может не хватить, считают члены оценочной комиссии. Второй момент, относящийся к слабым сторонам заявки, это вопросы охраны окружающей среды. Общественные экологические организации России, такие как Всемирный фонд дикой природы, Экологическая вахта по Северному Кавказу, выступают против строительства некоторых спортивных объектов на территории или в непосредственной близости от Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника. В Сочи международные эксперты МОК встретились с представителями экологов и членами российского заявочного комитета. Как сказал господин Игая, у него сложилось впечатление, что российские власти решают вопрос охраны окружающей среды в правильном направлении. К сильным сторонам сочинской заявки были отнесены достижения российских спортсменов в зимних видах спорта и их вклад в развитие олимпийского движения, а еще колоссальная поддержка, которую оказывают сочинской заявке и президент России, и правительство, и, конечно же, население. Это, отметил на пресс-конференции председатель оценочной комиссии Чихару Игая, очень сильный элемент заявки. За 4 дня работы в Сочи оценочная комиссия Международного олимпийского комитета побывала в местах предполагаемого строительства спортивных сооружений, изучила представленные заявочным комитетом Сочи 2014 эскизы, макеты и проектную документацию, получила разъяснения по всем разделам заявки, начиная с вопросов по безопасности и транспорту до содержания культурной программы Олимпиады. По итогам инспекционной поездки члены оценочной комиссии подготовят технический отчет и ознакомят с ним членов Международного олимпийского комитета, которые 4 июля этого года на сессии МОК в Гватемале из трех городов-претендентов выберут один будущую столицу зимних Олимпийских игр 2014 года.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. Он рассказывал о предварительных результатах инспекции, которую провела в Сочи комиссия Международного олимпийского комитета.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 23 февраля. Во время своего пребывания в Крыму мэр Москвы Юрий Лужков своими выступлениями по поводу статуса полуострова спровоцировал довольно бурную реакцию на Украине. Официальный Киев заявляет, что публичные высказывания Лужкова по этому поводу подрывают украино-российские отношения, и власти Украины оставляют за собой право пойти на соответствующие меры, руководствуясь положениями действующего законодательства. Это цитата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Сугубо деловая, на первый взгляд, поездка мэра Москвы в Севастополь, где Юрий Лужков участвовал в церемонии официального открытия Московского культурно-делового центра, посещал корабли Черноморского флота, знакомился с новостройками города и открыл открывал после капитального ремонта и реставрации матросский клуб, не обошлась без громких заявлений. Юрий Лужков публично поставил под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины и обвинил ее в отказе соблюдать обязательства по базированию в Севастополе Черноморского флота. Это вызвало весьма бурную реакцию как в Крыму, так и на Украине в целом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Известный скандальными антиукраинскими высказываниями Юрий Лужков открыл в Севастополе культурно-деловой центр «Дом Москвы». Выступая по этому случаю на митинге, московский мэр обратился к своей излюбленной теме.
Мы должны говорить сегодня о многих проблемах, которые пришли в силу процессов, которые произошли в наше с вами время и которые оторвали Севастополь от России, оторвали Крым от России и которые в нашем народе оставили глубокую рану, рану, которая не заживает в сердцах русских людей до сих пор.
По мнению украинского внешнеполитического ведомства, Лужков в очередной раз публично поставил под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины. Как посягательство на территориальную целостность государства расценили прозвучавшее в Севастополе заявление российского политика в парламентской фракции «Наша Украина», говорит один из депутатов пропрезидентской фракции Павел Жибривский.
Иметь такие претензии сегодня, это нецивилизованное заявление, скажем так, и Лужков, который, в принципе, как хозяйственник, уж лучше пускай он хозяйством занимается, а не лезет в политику, и он больше вреда нанес украинско-российским отношениям, чем кто-либо другой.
Особую обеспокоенность у оранжевых политиков вызвали призывы московского градоначальника к украинским гражданам принимать участие в массовых политических акциях.
Очень жаль, но пан Лужков себе неоднократно позволял такие выпады в сторону государства Украины. И это заявление действительно грубое вмешательство в внутренние дела Украины.
Считает представитель блока Юлии Тимошенко Анатолий Семенога. Однако с такой оценкой не согласны в антикризисной коалиции. По словам депутата правящей партии регионов Василия Киселева, Лужков, пообещавший инвестировать в крымские курорты несколько миллиардов долларов, в Севастополе ни к чему не призывал, а только благодарил крымчан за блокирование натовских учений в Феодосии.
Бить по руке, которая дает тебе кусок хлеба, наверное, это не пристало. Поэтому я очень хочу, чтобы то, что делает Лужков, делал и дальше. А то, что он сказал резко и поблагодарил севастопольцев за то, что они стали грудью против НАТО. Я в Феодосии стоял все лето против НАТО.
Между тем, заявления Лужкова уже изучают правоохранительные органы. И на их основании, как подчеркивают украинские дипломаты, будет принято решение, объявлять московского мэра персоной нон-грата или нет. Лидер крымских коммунистов Леонид Грач убежден, что и Киеву, и Москве следует отказаться от таких запретительных мер.
Вообще, надо всем на Украине и в России прекратить играть в эту опасную игру. Она как бы вначале политическая, дипломатическая, может закончиться, в общем-то, плачевно. Которые начали играть в персонство нон-градства.
Как известно, за оскорбительные выпады в адрес Украины въезд на ее территорию запрещен, в частности, депутатам Российской Госдумы Константину Затулину и Владимиру Жириновскому. В ответ, в начале февраля, во въезде в Россию было отказано политику из ближайшего окружения президента Ющенко, бывшему секретарю Совета Безопасности Петру Порошенко. МИД Украины назвал это решение неадекватным и таким, которое противоречит нормам международного права. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Юрий Лужков уже неоднократно делал заявления, касающиеся Крымского полуострова. Например, в 2004 году он говорил о том, что Крым в историческом прошлом никогда не принадлежал Украине. Сейчас повторение, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Происходит это, очевидно, потому что господин Лужков действительно так думает. Это его постоянная позиция, которая не меняется. Он всегда ее придерживался. Я бы не усматривал в этом какие-то хитрые замыслы Кремля или там России в целом. Более того, меня всегда удивляет, что наше федеральное руководство никак не реагирует на подобные высказывания мэра Москвы. Это же касается не только Крыма, это касается, например, Абхазии. Он не так давно был в Сухуми и там тоже говорил много интересного по поводу того, что Москва, например, будет строить отношения с Абхазией как с независимым государством самостоятельным. Это явное превышение полномочий, то есть никто Лужкова не мог уполномочить делать заявление по российской внешней политике. Но, очевидно, в Кремле просто не считают, что это как-то достаточно серьезно, и поэтому никак не реагируют.
Пресс-служба МИДа Украины выступила заявлением, что Лужков вмешивается во внутренние дела страны. Некоторые украинские политики стали говорить о необходимости объявления мэра Москвы персоной нон-грата на Украине. Это маловероятно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Я не думаю, что дойдет до объявления Лужкова персоной нон-грата. Лужков слишком значительный политик российский, чтобы его ограничивать до такой степени. То есть это будет означать серьезный конфликт, потому что в этом случае, безусловно, федеральные власти не промолчат, а выскажутся. И, в общем, в итоге это будет означать только дополнительные рекламные возможности и для Лужкова, и для его идей. Так что я и не знаю, надо ли это украинскому руководству. Лужков не первый раз такие заявления делает не только в отношении Крыма, а и в отношении, скажем, Восточной Украины. Если я не ошибаюсь, еще в 2004 году, вот после знаменитых выборов, на которых победил Ющенко, Лужков поехал в Донецк и там выступал на местном, так сказать, восточноукраинском съезде, фактически призывая к сепаратизму, федерализации Украины немедленно и так далее. Тогда эти заявления, на мой взгляд, в гораздо большей степени подпадали под какие-то санкции со стороны Киева, но, тем не менее, в общем, обошлось. И постепенно все об этом забыли.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 23 февраля. Во вторник, 27 февраля, в Москве состоится учредительная конференция Всероссийской общественной организации, которая будет называться «Федерация мигрантов России». Об этом в Москве объявили члены оргкомитета этой федерации, представляющие страны Азии, Африки и Латинской Америки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Проживающие в России мигранты объявили о намерении создать свою федерацию. Глава оргкомитета учредительной конференции Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин сообщил на пресс-конференции в Москве, что одна из главных задач организации – объединить разрозненные группы иностранных граждан, приезжающих в Россию на учебу и работу.
Один из целей задачи – защиты права и интересов иммигрантов, которые здесь проживают. Также их дать больше возможности изучения новый иммиграционный закон. У нас даже скоро будут публикация бюллетень, где будут публикация новый закон. Будем давать возможности наши люди, которые не знают юридической точки зрения соблюдения этого закона. Также очень много проблем, которые происходят, незнание закона и ее соблюдения. Поэтому у нас будут организации, будут свои юристы, которые эксперты, постоянно будут возможности наши из Родины, которые новые приезжают и которые в данный момент находятся на территории России, они могли получать больше информационный материал от нашей организации. Также у нас планируется вести курсы русский язык, а кто среди нас приезжает здесь в Россию, могли себя спокойно это общество адаптироваться и знания русский язык. У нас подготовится программа, которая будут проводить курсы. Это люди сами вначале могли обществом себя спокойно войти.
Маджумдер Мухаммад Амин рассчитывает на сотрудничество с российскими органами государственной власти.
Совместное взаимное сотрудничество государственных органов власти. Это включая администрация президента, Государственный дом, Совет Федерации, иммиграционная служба и другие органы региональной власти. Мы хотим найти общую точку зрения, взаимное сотрудничество, делить помощь сегодняшние проживающие иммигранты и также, которые будут новые приезжающие рабочие силы и студенты и другие.
Федерация будет состоять из представителей 26 стран так называемого дальнего зарубежья, подчеркнул представитель диаспоры Бенина Фадиби Саня.
Наша организация создается на федеральном уровне. Соответственно, в организацию в данный момент входит люди из дальнего зарубежья. Мы не исключаем какое-то отношение с ближним зарубежьем. Но это в дальнейшем. Потому что, если посмотреть, На самом деле, по факту, люди из дальнего зарубежья, тот как мы, имеют вот такие проблемы интеграции в российском обществе. Вопрос русского языка. Эти вопросы нет у большинства стран из СНГ. Если еще раз смотреть ряд вопросов, то есть проблемы, которые сталкиваемся, немножко разные. Во-первых. Во-вторых, эти страны присутствуют в России в таком количестве, что между собой они как-то организованы. Мы не исключаем какие-то отношения с их организацией после того, как мы создадимся. Мы имеем примерно сейчас 26 стран, которые уже подключали к нашей организации. Как известно, не так легко народ собрать, поэтому, как сказано, у нас две открыты для присоединения других из дальнего зарубежья.
Члены оргкомитета конференции рассказали об источниках финансирования будущей Федерации мигрантов России. По словам представителя сирийской диаспоры Али Салима Асада, это добровольные пожертвования и взносы членов организации.
Финансирование никто и не даст, так, естественно. Пока идет у нас процесс на основе пожертвований, которые будут члены нашей организации. И кроме того, конечно, будут взносы, как любой общественной организации.
Многие сегодняшние мигранты из стран Азии и Африки – это вчерашние студенты вузов Москвы и других крупных городов бывшего Советского Союза. Эти люди хорошо знают Россию, они готовы трудиться на благо страны, подчеркнул глава оргкомитета Федерации Маджумдер Мухаммад Амин.
Мы являемся союзниками России, не врагом, которые мы не приехали, а Россия готов грабить или обманывать, или что-то какие-то путем. Это люди, которые даже сегодня вы видите, это люди образованные, ученые, и здесь практически большинство людей из дальнезарубежных стран и бывшего Советского Союза приехали или сегодня. Они большинство являются бывшие студенты, и сегодняшний день тоже студент. После завершения учебы они продолжается деятельность территории России и развитие российской экономики, культуры и традиций.
По мнению главы оргкомитета конференции, активисты Федерации с помощью различных мероприятий будут стараться изменить негативное восприятие мигрантов среди российской молодежи. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. До конца часа разговор на следующие темы. В России сегодня отмечается День защитника Отечества. Принц Гарри идет на войну, как до него это делали и другие члены британской монаршей семьи. Традиция службы в армии есть и у королевской династии в Голландии. Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи, претендующем на проведение зимней Олимпиады 2014 года, завершил работу комиссии Международного олимпийского комитета. По словам вице-президента МОК Чихару Игаю, у заявки Сочи нет слабых мест, но есть некоторые проблемы. В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва погибли 5 милиционеров, 8 ранены. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. По всей стране проходят массовые акции. В Челябинске демократические партии и объединения провели пикет против насилия в вооруженных силах. В Москве самое многочисленное шествие провели сторонники коммунистической партии. В подмосковном городе Электросталь минувшей ночью в результате прорыва теплотрассы без тепла остались около 40 тысяч человек. В Гальском районе Абхазии члены так называемого «Союза грузинских патриотов» сожгли 5 домов местных жителей. В интервью грузинской телекомпании участник группировки заявил, что «Союз сводит счеты с теми грузинами, кто сотрудничает с абхазской администрацией и принуждает население района принимать участие в выборах». В Петербурге правозащитники провели митинг в память о депортации чеченского и ингушского народа в 1944 году. Четверо военнослужащих США убиты сегодня в Ираке. С начала февраля в Ираке погибли уже 66 американских военных. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что будущее правительство национального единства должно признать право Израиля на существование. В Кабуле сегодня прошла демонстрация бывших маджахедов. В ней участвовали около 25 тысяч человек. Они выступили в поддержку амнистии всем участникам военных конфликтов на территории страны с начала 1980-х годов. В Лондоне в понедельник состоятся переговоры представителей шести держав по иранской ядерной проблеме. Дипломаты из США, Великобритании, Германии, Китая, России и Франции обсудят вопрос о возможном ужесточении санкций против Ирана после того, как эта страна не прекратила работы по обогащению урана до 21 февраля срока, предоставленного ей Советом Безопасности ООН.
В Москве 20 часов 32 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. Ведет программу Андрей Шароградский. В России сегодня выходной день. Официально праздник называется «День защитника Отечества», хотя, как известно, он в большей степени отмечается как «День мужчин», своеобразное противопоставление женскому дню 8 марта. Как бы ни были сомнительны причины, по которым День защитника Отечества пал именно на 23 февраля, многие партии и движения в России, несмотря на холодную погоду, приурочили к нему свои шествия и митинги. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В День защитника Отечества демократические партии и объединения провели в Челябинске пикет против насилия в вооруженных силах России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Организаторами акции выступили региональное отделение движения «Объединенный гражданский фронт», «Мы», «Оборона», Российского народно-демократического союза, партии «Яблоко». Убийство и самоубийство военнослужащих, избиение и издевательство в духе средневековых пыток может остановить только воля общества. Власть продемонстрировала свое бессилие и равнодушие. Так считают организаторы пикета. Один из них — Кирилл Штифанов.
К власти сейчас бесполезно обращаться, потому что им по барабану вообще, что думает общество. Мы как раз хотим обращаться в первую очередь к общественности, потому что армия на сегодняшний день очень сильно закрытый институт, откуда информация выходит часто искаженной и не доходит полностью до нас. Поэтому мы хотим просто привлечь внимание общественности и активизировать ее, чтобы установить гражданский контроль над армией. То, что сейчас создаются родительские комитеты, это организации на бумаге. Пока люди равнодушны, мы ничего вообще никогда не добьемся.
Армия контрактная, солдаты живые. Современная армия – ГУЛАГ для молодежи. Иванова из Кремля на гауптвахту. Такие лозунги были написаны на транспарантах пикетчиков. Я задал вопрос одной из участниц акции о том, в чем смысл ее проведения.
Сейчас нам представитель правоохранительных органов задавал такой же вопрос, вроде, что вы стоите тут, мерзнете на морозе, со своими флагами трясетесь, все равно вы ничего не добьетесь. Я ему свою позицию сказала о том, что если мы добиваться-то не будем, и толку-то не будет никогда. Сколько бы действенно сейчас не была бы эта акция, я так думаю, что когда-то она принесет свои плоды. И потом вот мне все-таки не столько лет, сколько всем остальным участникам акции. Я 20 лет слушаю про профессиональную армию, которой как не было, так еще и не предвидится. Но при этом очень добросовестно закрываются военные институты, училища и так далее. И мы профессиональных офицеров разгоняем под любыми предлогами, но очень добросовестно при этом загоняем бесплатную рабочую силу. Кончается это плохо для страны.
Рядом с пикетчиками стояли милиционеры и несколько представителей молодой гвардии. О том, как прошла акция, рассказал Кирилл Штифанов.
Подходили люди, интересовались, спрашивали. Были, правда, и агрессивные. Но это как всегда. То есть наши акции всегда сопровождаются тем, что бывает молодежь какая-то озлобленная. Ну, самый большой интерес, конечно, у правоохранительных органов. Фотографировали в лицо прямо. Кругом отирались эти прокремлевские, молодая гвардия еще тоже ходила. Тоже пытались там провоцировать, тоже там фотографировали. В конце подошли, тоже начали что-то говорить к людям.
Несмотря на эпидемию гриппа и холода, в центр города на пикет сегодня собралось более 20 человек. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве раньше всех на свое уже традиционное для 23 февраля шествие вышли сторонники Коммунистической партии России. С красными флагами в руках они начали стекаться к памятнику Маяковскому уже к 11 утра. От Триумфальной площади, собравшись в колонну, левые двинулись в сторону площади Театральной. Для этого предварительно перекрыли Тверскую и Муховую улицы. Вдоль них встали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. В половине 12-го под чутким руководством организаторов шествия колонна двинулась к памятнику Карлу Марксу. Возглавили ее члены Союза советских офицеров. В руках они держали флаги и большую растяжку с надписью «Армия, будь с народом». «Четче шаг, товарищи офицеры», — командовал человек с мегафоном в руках. «На вас равняются все остальные марширующие». В центре колонны с флагами встали молодые коммунисты из авангарда «Красной молодежи» и «Союза коммунистической молодежи». Они своими речевками старались завести своих соседей по шествию.
«Уходим, уроды!
В районе гостиницы «Мариот» в ее окнах неожиданно появился плакат с изображением лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова. В толпу полетели сотни листовок с фотографией главного нацбола и большой надписью «КПРФ». Задумайтесь, в ваших рядах фашисты. Коммунизм плюс фашизм равно предательство Великой Победы. Одни участники шествия листовки аккуратно сложили и положили в карманы. Другие начали топтать и рвать. Плакат в окнах гостиницы продолжал висеть еще очень долго. В районе Пушкинской площади колонны встретились с активистами Евразийского союза молодежи. Они в это время проводили свой пикет. Там обошлось без провокаций. Колонну к тому моменту возглавил бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Я думаю, когда рождалась рабоче-крестьянская Красная Армия, не только мороз, и обстановка была гораздо суровее. Тогда Ленин обратился к стране, чтобы она отбила атаку германских войск, и она полностью себя отмобилизовала. Победа под Псковым Нармой послужила рождению легендарной армии, которая стала действительно непобедимой. Поэтому мы отдаем не только дань уважения этому подвигу, но и подвигу советской армии, которая одержала победу и спасла мир от фашизма. Мы сегодня защищаем военную науку, военно-промышленный комплекс и всех, кто честно и достойно служит своей державе.
Уже через 20 минут после начала марша основная часть участников праздничного шествия стояла на Театральной площади перед памятником Карлу Марксу. Звучала патриотическая музыка, колонна выстраивалась напротив сцены. Перед ней растянули большой флаг СССР. Митинг начали с гимна Советскому Союзу. В это же время в окнах гостиницы «Метрополь» появился второй плакат, посвященный Эдуарду Лимонову. Опять полетели листовки. Говорит Геннадий Зюганов.
Надо цех хозяйский Спартак, который строил тот великий народ. Они снова возводят свои базы в Польше и Чехии, которые усыпаны нашими костями отцами и дедами-освободителями. Они летут проводить учения в Крым и даже в сердце России, Нижегородскую область. Они обложили страну со всех сторон и завнедряют сознание всех граждан планеты, что мы слишком имеем большую территорию, и они готовы ее со временем отцепать.
После выступления лидер КПРФ, по сложившейся традиции, вручил партийный билет молодому коммунисту. Митинг в честь защитников Отечества завершился. Триумфальная площадь после коммунистов пустовала недолго. Уже в 2 часа на нее пришли активисты молодежного пропрезидентского движения «Наши». Около 1000 человек тоже решили отметить праздник и провести свой митинг, посвященный проблемам призыва в армию. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжим тему службы в армии. В Великобритании за ее пределами бурно обсуждается решение Министерства обороны направить в Ирак для прохождения военной службы внука королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри. Это третий после его отца, принца Уэльского Чарльза, и старшего брата, принца Уильяма, претендент на британский престол. Впрочем, это уже далеко не первый случай, когда член монаршей семьи в Британии оказывается в зоне боевых действий. Напомню, что принцу Гарри совсем недавно было присвоено лейтенантское звание, которое он получил после окончания военной академии, где, кстати, учился наравне со всеми. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри, окончивший в апреле прошлого года военное училище в Санкхерсте, получил чин второго лейтенанта. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой направить его для прохождения службы в Ирак и даже заявил, что уйдет из армии, если его туда не направят, как других солдат и офицеров. В Министерстве обороны утверждают, что у принца в Ираке не будет никаких привилегий и что к нему будут относиться как к любому другому военнослужащему его полка. Тем не менее, как сейчас выяснилось, 22-летнему второму лейтенанту принцу Гарри, он третий претендент на британский престол, будет обеспечена серьезная защита на случай чрезвычайных происшествий. Вполне вероятно, что сам Гарри даже не подозревает об этом. Принца знает в лицо весь мир, поэтому не исключено, что действующие в Ираке террористы захотят его похитить или убить. На этот случай в Ирак одновременно с полком Blues and Royals, в котором служит принц, будет направлено подразделение спецназа, которое будет находиться в состоянии постоянной боевой готовности на случай, если возникнет необходимость защитить принца в случае опасности для его жизни. Мы не хотим испытывать судьбу и намерены быть готовы к любым неожиданностям во время пребывания принца Гарри в Ираке, заявил представитель Министерства обороны. Королевский биограф Роберт Лейси хорошо знает членов королевской семьи, в том числе принца Гарри. «Как вы оцениваете желание Гарри служить в Ираке?» – спросила я его.
Если бы принца Гарри спросили несколько лет назад, еще до того, как он решил стать военным, хочет ли он отправиться в Ирак, он, возможно, ответил бы, что нет, не хочет. Надо сказать, что когда он решил стать военным, то не предполагал, что может туда отправиться. Однако уже тогда он понимал, что как солдат он должен будет рисковать жизнью. Ирак возник несколько позже. Однако для Гарри его собственная идентичность как молодого человека и офицера во многом обусловлена тем риском для жизни, который возникает в процессе армейской службы. Кроме того, следует учитывать, что служба в армии – это давняя традиция в королевской семье. Король обычно бывает воином, ведь издревле королевская власть покоится на том, что король ведет своих воинов в бой. И здесь вспоминается другой знаменитый принц Гарри – король Генрих V, который в тяжелейших условиях одержал в 15 веке победу при Азенкуре в Северной Франции. Думаю, что все эти вещи сыграли немаловажную роль в принятии принцем Гарри его решение. Кроме того, у него есть кому подражать. Он сын харизматической и знаменитой матери и хотел доказать самому себе, что он достойный сын. Если бы он не отправился в район боевых действий, он перестал бы себя уважать.
С одной стороны, объявлено, что у принца Гарри не будет никаких привилегий в Ираке. С другой, стало известно, что его, возможно, без его же ведома, все же будут охранять. Как это понимать?
Главную роль в этом деле сыграло мнение королевы, которая еще раньше потребовала, чтобы, когда в армии служит член королевской семьи, к нему было бы такое же отношение, как к другим военнослужащим, и он обязан рисковать жизнью наравне с другими. Понятно, что ситуация в Ираке мало похожа на обычную войну. Там нужно учитывать, в частности, возможность похищения, даже ее малейшую возможность. Насколько я знаю, принцу Гарри в Ираке будет предоставлена такая же охрана, как высокопоставленному генералу или лицу такого же ранга. У него не будет персональных телохранителей, но армия даст ему определенную охрану. У офицеров высокого ранга в Ираке есть охрана. Возможно, не такая, какая будет у принца. Армия попросту не может себе позволить, чтобы широкая известность принца создавала опасность для его собственных подчиненных. Возможно, что речь идет даже не об охране, а лишь о необходимости в каждый момент знать, где находится и что делает принц. Уже один тот факт, что террористы в Ираке будут знать, что один из британских офицеров, принц Гарри, может создавать серьезные проблемы для очень многих людей. Здесь нужно сказать, что подчиненные принца также будут служить ему защитой. Они с особым уважением относятся к нему за решение рисковать жизнью наравне с другими.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Ну а в Голландии принц Оранский Вильям Александр, первый за несколько поколений наследник мужчина, помимо основного гуманитарного, получил и прекрасное военное образование. Однако символом монарха военного времени для голландцев была и остается королева Вильгельмина, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Военные традиции при дворе нидерландских монархов вот уже более века ограничиваются миссией идейного вдохновителя и утешителя, но никак не участника военных действий. Отчасти это объясняется тем, что на нидерландский престол уже очень давно, вплоть до нынешнего принца Вильяма Александра, не было кандидатов мужского пола. Ни у королевы Вильгельмины, ни у ее дочери королевы Юлианы, ни у сегодняшней главы государства королевы Беатрии Беатрикс не было братьев, во всяком случае законно рожденных. Разумеется, с появлением на свет почти 40 лет назад принца Вильяма Александра было решено по достижении необходимого возраста обучить его всем военным дисциплинам. 18-летним юношей принц был отправлен на 2 года служить на флот. Уже по окончании срока службы адъютант Ее Величества принц Вильям Александр в звании офицера ходил в плавание на военном корабле «Ван Кингсберген» на несколько месяцев для закрепления полученных знаний. А годом раньше принц Оранский получил удостоверение пилота 2-го класса и волонтером полетел помогать благотворительной организации в Кении. Несколько лет спустя принц был записан на интенсивный образовательный курс в Институт обороны, где он изучал различные аспекты деятельности королевских военно-воздушных сил и королевской пехоты. В настоящее время принц одновременно является командиром королевских морских войск в запасе, бригадным генералом королевских пехотных войск в запасе, командующим королевских военно-воздушных сил в запасе, а также бригадным генералом королевской жандармерии в запасе. В 2001 году Вильям Александр был удостоен офицерского креста «Енейверкрауш» за то, что в качестве офицера уже 15 лет находится на службе Ее Величества. При всем этом полученные навыки в военном деле Вильям Александр использует лишь в работе над благотворительными проектами и в ходе визитов на голландские военные базы в составе войск НАТО в Боснию после позорной Сребреницы, в Эфиопию и не так давно в Афганистан. Младшие братья наследника Константайн и Фризо королевским военным делом интересовались мало. Фризо и вообще отрекся от права на престол и титула «принц». Подлинным символом выдержки и самообладания в военное время была прабабушка Вильяма Александра, королева Вильгельмина. Сегодня все подданные Нидерландов поминают бесчисленных соотечественников, павших на улицах и площадях Амстердама, Харлема, поминают тех, кого мучили и пытали фашисты в полицейских участках и концентрационных лагерях. Близким тем, кого больше нет с нами, мы осторожно передаем наше глубочайшее сочувствие. На помощь еврейским семьям. Вот почему мы подняли восстание. Потому что мы, голландцы, терпимый народ. Потому что мы не потерпим, чтобы таких же людей, как мы, еврейских мужчин и женщин, еврейских детей, пытали и убивали. Вот почему мы восстали. Хотя она и не участвовала в военных действиях и под большим давлением со стороны главнокомандующего нидерландскими войсками вынуждена была бежать после оккупации страны в мае 40-го года в Великобританию, в эвакуации Вильгельмина принимала представителей движения сопротивления, руководила нидерландским правительством в изгнании, контроперациями и даже планировала контратаку с моря, которая, впрочем, не удалась. Черчилль называл Вильгельмину единственным мужчиной в голландском руководстве, а Гитлер – злейшим врагом человечества. Каждый вечер в 9 часов голландцы ловили ее голос, вещавший на волнах подпольного радио «Оранье», оранжевого радио. Это благодаря Вильгельмине оранжевый цвет стал символом свободы.
И радио «Оранье».
Я счастлива, что благодаря дружеской поддержке британских властей в программу вещания британского радио включена эта нидерландская четверть часа. Я надеюсь, что эти минуты помогут многим и многим соотечественникам, где бы они ни находились, стать верными слушателями голоса своей Родины.
Это был репортаж, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля, продолжит обзор прессы. Российские газеты сегодня не выходили, праздник, поэтому это обзор публикаций в западной печати. И я попросил своего коллегу Ефима Фиштейна подробно рассказать об очень спорной, на взгляд многих экспертов, статье в британской «Гардиан» о выводах доклада МАГАТЭ по ядерной программе Ирана. Начнем обзор с публикации на интернет-сайте BBC на еще одну интересную тему о возможности размещения американской системы противоракетной обороны, по крайней мере, части ее, на британской территории. Итак, слово Ефиму Фиштейну.
Речь идет о переговорах на самом высоком уровне, о переговорах о размещении на британской территории системы противоракетной обороны, которую печать образно окрестила сыном звездных войн. И вот по этим сообщениям якобы премьер-министр Британии Тони Блэр лично лоббировал у президента Буша в пользу такой дислокации, такого размещения. Правительственные источники, однако, утверждают, что никакого лоббирования не было. Британия по-прежнему вольна принимать какие-либо решения. Это мой вольный перевод. В тексте стоит: все варианты для Британии остаются открытыми. Итак, корреспондент BBC Пол Вуд со своей стороны подтверждает, что секретные переговоры на самом высоком уровне действительно имели место. По его сведениям, они и сейчас ведутся между Советом по национальной безопасности Соединенных Штатов и главным внешнеполитическим советником премьера Блэра сэром Найгелом Шейнвальдом. А автор статьи в еженедельнике «Экономист», на который ссылается BBC, заявляет, что, по его мнению, Блэр предпринимает большие личные усилия для того, чтобы добиться все-таки размещения пусковых установок на британской территории, так как, по его мнению, это серьезно укрепит безопасность страны. Левоориентированная, а некоторые говорят, левацкая газета «Гардиан» сегодня помещает статью Джулиана Броджера под названием «Разведданные Соединенных Штатов по Ирану не подтверждаются». И статья, естественно, привязана к последнему докладу агентства МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, представленного Совету Безопасности ООН. Итак, по мнению автора статьи, значительная часть развединформации об иранских ядерных объектах не подтверждается. При этом автор статьи ссылается на свои собственные источники, дипломатические источники. Одно из заявлений, вызывающих множество вопросов, было сделано ЦРУ. Сообщалось, что в руки ЦРУ попали планы по созданию ядерной боеголовки. Они были найдены в лэптопе, украденном и предоставленном разведслужбе одним из иранских информаторов. В июне 2005 года представители американских спецслужб продемонстрировали распечатку этих материалов представителям МАГАТЭ. И те сочли эти сведения достаточно конкретными, чтобы дискредитировать Иран. Однако, как считает автор статьи, Тегеран заявил, что все документы подделаны, и автор статьи соглашается с версией Тегерана. Он ссылается на одного из источников, видимо, дипломатов, в Вене, который говорит: в случае с секретной программой вы не станете помещать информацию о ней в лэптоп, который можно украсть. Вся информация на английском, отчасти это можно объяснить рядом технических подробностей, но можно полагать, что хотя бы где-то были бы заметки на фарси. Так что по поводу происхождения этого компьютера имеются сомнения. Автор приводит и другие некоторые данные, скорее не данные, а мнения, которые сомневаются в достоверности сведений, представленных ЦРУ, и сведений, представленных МАГАТЭ, и приходит к выводу: эта неуверенность лишь усилится после публикации вчерашнего доклада МАГАТЭ, делающего однозначный вывод: Иран не остановил деятельность, связанную с обогащением, нарушив тем самым декабрьский ультиматум ООН.
Это был мой коллега Ефим Фиштейн, а я еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что в обеих публикациях, о которых он рассказывал, содержится довольно любопытная, но не подтвержденная окончательно информация. Человек дня Радио Свобода сегодня, 23 февраля, американка Фрэнсис Аллен, которой присуждена одна из самых престижных наград в области компьютерных технологий, премия имени Алана Туринга. Фрэнсис Аллен, 74 года, она закончила математический факультет Мичиганского университета, а в 1957 году была принята в компанию IBM. Главная специализация Фрэнсис Аллен – это оптимизация работы компьютеров на разных компьютерных языках. В течение нескольких лет Фрэнсис Аллен возглавляла технологическую академию при IBM. В 1989 году она стала первой женщиной-обладателем престижного звания IBM Fellow. В 2002 году Фрэнсис Аллен официально вышла на пенсию, однако продолжила очень и очень активную работу. Человека дня Радио Свобода, лауреата премии имени Алана Туринга Фрэнсис Аллен представляет наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вице-президент компании IBM Роберт Моррис назвал Фрэнсис Аллен «матерью ориентированного на потребителя компьютерного анализа». Фрэнсис Аллен получила премию Туринга, аналога Нобелевской премии в области компьютерных наук, за разработку оптимизации работы компьютера. Ее программы позволяют переводить с одного компьютерного языка на другой. До Фрэнсис Аллен женщин среди лауреатов Туринга не было. Она стала первой за более чем 40 лет существования этой ежегодной премии. Разработки Фрэн привели к замечательным успехом в компилированной конструкции электронной машины, основы современного высокопроизводительного компьютера, сказала председатель комитета по присуждению премии Туринга Рузена Байкси. Более 40 лет Фрэнсис Аллен занимается оптимизацией компьютерных программ. Она фактически является родоначальницей фундаментальной концепции, используемой сегодня при параллельном компьютерном анализе. Благодаря ей усовершенствована скорость мультипроцессоров, а конкретная польза от этого в более точном и быстром компьютерном предсказании погоды, в подборе сочетающихся ДНК, в выполнении задач, связанных с национальной безопасностью и так далее. По словам Эндрю Чиена, вице-президента по исследованиям корпорации Intel, премия присуждена Фрэнсис Аллен более чем своевременно, потому что именно сейчас параллельная система становится важным элементом наиболее распространенных компьютерных платформ. Сама Фрэнсис Аллен надеется, что избрание ее новым лауреатом премии Туринга вдохновит молодых женщин в их работе в области компьютерных наук, где пока доминируют мужчины. По данным статистики, женщины составляют всего 15% выпускников инженерно-компьютерных факультетов в университетах Соединенных Штатов и Канады. Премия Туринга, включающая денежный приз $100,000, будет вручена дочери фермера и бывшей учительнице математики 74-летней Фрэнсис Аллен на торжественной церемонии в июне.
Человека дня Радио Свобода, лауреата премии Алана Туринга Фрэнсис Аллен, представил наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 февраля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго, хороших вам выходных.
Решение по Косово принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.